В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Трагедия в Ницце. Как это случилось, кто и чем сможет ответить террористам. Заведение номер 6. Обречена ли Грузия на тюремные скандалы? Дельфины и шпионы. Воспоминания о Советской Абхазии смешные и поучительные. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Франция скорбит по многочисленным жертвам теракта в Ницце. Сергей Лавров и Джон Керри обсуждают в Москве ситуацию в Сирии. Дональд Трамп выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента губернатора штата Индиана Майкла Пенса. Франция скорбит по многочисленным жертвам теракта в Ницце 14 июля на английской набережной, где тысячи людей гуляли и смотрели на фейерверк в честь дня взятия Бастилии, 19-тонный грузовик врезался в толпу и проехал 2 километра по живым людям. Погибли 84 человека, более 100 пострадали, почти половина из них в критическом состоянии. Об этом сообщил прибывший в Ниццу президент Франции Франсуа Олланд. Посетив вместе с главой МВД Бернаром Казневым находившихся в больницах раненых, Олланд рассказал журналистам, что в числе жертв теракта много иностранцев. Один из очевидцев теракта, немецкий журналист Рихард Гутьяр, рассказал, что неизвестный мотоциклист попытался остановить убийцу. Он догнал грузовик, но, перелезая в кабину водителя, сорвался и погиб под колесами. За рулем грузовика был франко-тунисец 31-летний Мохамед Луэшбуль, живший в рабочем районе Ниццы. Он был убит в перестрелке с полицией, пока нет никаких данных о его радикальных взглядах или связях с исламскими экстремистами, пока никто не взял на себя ответственности за нападение. Во Франции объявлен трехдневный траур. В Ницце отменены все публичные мероприятия, закрыты все пляжи. За последние полтора года это уже третий крупный теракт во Франции. В начале января 2015 года при нескольких нападениях в Париже, в том числе на редакцию журнала «Шарли Эбдо» и еврейский магазин, погибли 17 человек. 13 ноября того же года в результате серии нападений и взрывов в Париже погибли 130 человек. С ноября в стране действует чрезвычайное положение. Президент Олланд объявил о его продлении еще на 3 месяца. Послание с соболезнованиями в связи с гибелью людей направил президенту Франции российский лидер Владимир Путин. Жители Москвы и Петербурга несут цветы к зданиям посольства и генконсульства Франции в память о погибших в Ницце. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Францией в ее борьбе с терроризмом.
Эта ужасная трагедия произошла во время национального праздника, дня взятия Бастилии, дня гордости, который стал днем великой скорби.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал случившееся в Ницце варварским и трусливым террористическим нападением. Выступая вместе с другими европейскими лидерами в кулуарах саммита «Азия и Европа» в Монголии, Юнкер сказал: «Вновь оборваны много жизней, и мы задаемся вопросом, когда это кончится». Глава Европейского совета Дональд Туск заявил:
«Жуткий парадокс в том, что атака была совершена именно в тот момент, когда люди отмечали праздник, посвященный свободе, равенству и братству. Мы разделяем горе родных жертв этой трагедии».
Президент США Барак Обама резко осудил нападение в Ницце, выразив солидарность с Францией. Такую же позицию высказал и Совет Безопасности ООН. С аналогичными заявлениями выступили многие мировые лидеры, в том числе руководители Китая, стран Латинской Америки, Канады.
Эхо Кавказа. Новости.
Дональд Трамп выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента от республиканской партии губернатора штата Индиана Майкла Пенса. Об этом сообщил в Твиттере сам американский миллиардер. Пенс в период с 2001 по 2013 год был членом Палаты представителей Конгресса США. Ранее сообщалось, что именно он является наиболее предпочтительным кандидатом на пост вице-президента. По итогам первичных выборов Трамп набрал необходимое число делегатов, необходимых для выдвижения в президенты США на съезде республиканской партии. Он также остался единственным республиканцем, участвующим в гонке, когда его соперники по партии вышли из борьбы за Белый дом. Съезд республиканской партии, на котором Трампа назовут официальным кандидатом, состоится в Кливленде 18-21 июля. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсуждают в Москве ситуацию в Сирии, а также вопросы борьбы с терроризмом. Перед началом встречи стороны почтили минуты молчания память жертв теракта в Ницце. Ранее в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что на вчерашних переговорах в Кремле Владимир Путин и Джон Керри не обсуждали вопросы непосредственного взаимодействия военных двух стран в Сирии. Назвав переговоры конструктивными, Песков, однако, отказался ответить на вопрос, достигнут ли в них какой-то прогресс. Представитель Госдепартамента США Джон Кирби сообщил в четверг, что Керри занял жесткую позицию на переговорах с Путиным, заявив, что Москва должна продемонстрировать серьезность своих намерений в борьбе с группировкой «Фронт Ан-Нусра», связанной с Аль-Каидой, а не только выражать поддержку сирийского президента Башара Асада. По словам Кирби, госсекретарь заявил, что при отсутствии конкретных шагов дипломатические усилия могут продолжаться бесконечно и не приводить никаким результатам. Судя по сообщениям американских медиа, Керри не получил от Путина никакой конкретной реакции на предложенный им план создания объединенного американо-российского штаба для обмена разведданными и координации авиаударов по позициям террористов. Более половины, 60% жителей России считают, что властям не стоит спешить сближаться с Турцией.
Спасибо. Международная новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Трагедия, случившаяся минувшей ночью во Франции, потрясла Грузию. По информации посольства Грузии во Франции, в Ницце проживает одна из самых крупных общин этнических грузин. По последним сведениям, среди погибших и раненых граждан Грузии нет. Официальный Тбилиси принес соболезнования народу и правительству Франции. Вместе с тем премьер Грузии Георгий Квирикашвили призвал лидеров европейских стран усилить меры противодействия в борьбе с террором. Подробности в материале нашего специального корреспондента Иракля Арагвелидзе.
Произошедшая в Ницце трагедия всколыхнула Грузию. По информации посла Грузии во Франции Екатерины Сирадзе Делоне, в Ницце проживает крупнейшая община этнических грузин.
Мы не располагаем достоверной статистикой по этому вопросу. Особенность ситуации состоит в том, что многие уроженцы Грузии находятся во Франции нелегально, поэтому они всячески избегают контакта с посольством и консульскими отделами Грузии во Франции. Что касается официальной статистики, то на сегодняшний день во Франции проживает свыше 9 тысяч граждан Грузии. Следует отметить, что большая их часть сосредоточена именно в Париже и Ницце. Следует отметить, что грузинская община Ниццы достаточно хорошо организована. Они поддерживают друг с другом контакты. Имеется воскресная школа, где дети учатся грузинскому языку и национальным танцам. По данным французских правоохранительных органов, на данную минуту лиц грузинской национальности среди жертв и пострадавших нет.
По словам Екатерины Сирадзе Делоне, у Франции растет недовольство в связи с бездействием силовиков. На фоне перманентных видеообращений ИГИЛ, где боевики заявляли о нанесении удара именно по южному побережью Франции, у общественности появились обоснованные вопросы. В частности, как могло произойти, что правоохранительные органы пропустили грузовик с террористом к месту массового скопления людей, да еще позволили таранить людей на протяжении 2 километров.
Вопросы звучат и от политиков. Особой активностью отличается мэр Ниццы, который активно критикует министра внутренних дел и всю правоохранительную систему Франции. Следует отметить, что ситуация радикально изменилась со времен терактов против Шарли Эбдо и ноябрьской атаки в Париже, тогда как политики, так и общественность хранили молчание до завершения следствия. Сегодня люди требуют однозначного, четкого ответа на поставленные вопросы.
Заявила посол Грузии во Франции Екатерина Сирадзе Делоне. Между тем, тревогу с участившимися фактами террора в Европе выражают и политические лидеры Грузии. Выражая официальные соболезнования, об этом заявил премьер Грузии Георгий Квирикашвили.
Хочу выразить мои глубочайшие соболезнования народу и правительству Франции в связи с ужасающим терактом. Думаю, международное сообщество должно приложить больше усилий, чтобы в будущем предотвратить повторение подобного. Практически каждую неделю мы выражаем соболезнования. Это ненормально. Необходимо принять меры действенного характера.
Заявил премьер. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В течение дня оставалась неизвестной судьба четырех грузин, находившихся в Ницце. Сейчас, к счастью, уже известно, что эта семья, с которой не удавалось выйти на связь, в безопасности. Об этом сообщила журналистам посол Грузии во Франции Екатерина Сирадзе Делане. Оказалось, что они были дома и не отвечали на телефонные звонки, цитирует посла грузинский сайт News Georgia.
Гость недели.
Продолжим тему. Гость рубрики «Гость недели» – руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук Юрий Рубинский.
Общим местом всех рассуждений о том, что случилось в Ницце, это упреки в беспечности и политической беспечности, и беспечности силовых структур. Насколько справедливы эти упреки?
Франция живет уже в режиме предвыборной кампании, перед президентскими и парламентскими выборами. И вся политическая жизнь развивается именно под знаком этого, где весьма вероятна смена власти, так сказать, политической. Так что все любые события, особенно такого масштаба, они, конечно, имеют определенную политическую подоплеку, то есть, вернее, реакцию и со стороны правительства, и правящего круга, президента, плюс всего. И со стороны оппозиции, разных оппозиций, там есть и правая оппозиция, и национального фронта, естественно. Предвыборная атмосфера, вот она, естественно, делает правительство и президента мишенью очень жесткой критики. Но сейчас уже, когда это третий теракт подряд, я не ожидаю, что бы ни делал президент и правительство, ему не избежать очень резкой критики. И по делу, и, может быть, так сказать, и без дела.
Насколько справедлива эта критика?
Меры достаточно жесткие и далеко идущие приняты были. В рамках, в частности, 13 ноября прошлого года чрезвычайное положение. Но все эти меры, вот они, естественно, не решают проблем. В принципе, они, проблема гораздо больше. Это не проблема полицейских. Это связано, конечно, с ситуацией на Ближнем Востоке и с вообще проблемой иммиграции во Франции. И она во Франции имеет особое измерение. Но прежде всего, нельзя забывать, Франция — страна, где самая большая мусульманская диаспора. Во-вторых, эта диаспора накапливалась как бы из путем импорта рабочей силы в период быстрого экономического роста. Сейчас примерно там запрещены статистические опросы, где ставится вопрос о вероисповедании. Тем не менее, считается, что в Франции 3,5 миллиона мусульман не граждан. Если считать где второе и третье поколение, то это, наверное, двое больше. То есть, примерно 10% населения страны сосредоточено в определенных регионах. Среди этих, естественно, что среди этих людей, конечно, подавляющее большинство законопослушных людей. Но представители второго и третьего уже поколения вот этой диаспоры, это прежде всего арабы, все африканские арабы, еще исключительно. Они, их родители прибыли во Францию к работе после тяжелейшей кровопролитной войны следы ее уже даже у потомков, так сказать, первых иммигрантов далеко не стерлись. Вот. Этот антагонизм достаточно силен, и он еще, может быть, отчасти усугубляется тем, что Франция страна самая многочисленная еврейская диаспора в Европе, и так, половина из нее это прибывшие из тоже сильно. И в результате вот, в какой-то степени ближневосточные некоторые аспекты конфликтов на Ближнем Востоке не только переносятся. Но дело не только в этом. Самое главное в том, что вот второе, третье поколение иммигрантов с трудом вписывается в страну приема, ее систему ценностей, они очень, в них очень трудно укладываются некие базовые постулаты и шариаты. Я бы не сказал ислама в целом, но определенных течений ислама тут уже, конечно, конфликтенты.
Дети куда менее восприимчивы к этим ценностям, чем их приехавшие родители.
Большинство вот тех террористов, которые вот, да, задействованы за последних террористов, они родились во Франции. Они получили гражданство, они прошли французскую школу. Они уже не являются, так сказать, частью того мира, из которого приехали их родители. Но они не вошли органично достаточно в тот мир, где они уже, который стал главным приемом для Франции. И не потому, что идеологическим и религиозным только соображением, а потому что и социальные условия этого массового безработицы, и определенная, конечно, дискриминация, которая есть. Вот это вот все вместе взятое, они приводило к чему? В пригородах, крупных городов, где сосредоточены как раз иммигрантские сообщества, они всегда увеличивают сами по себе, потому что едут своим, они оказываются в своей скорлупе, оторванные, так сказать, от окружающего мира. Там преступность и социальное состояние, и многие другие. И они чувствуют себя изгоями. Становятся, чем, как правило, сбиваются там какие-то такие банды уличные, попадают в тюрьму. А там, как правило, они оказываются под воздействием пропаганды Ближнего Востока. И профиль, как говорят французы, профиль типичного террориста, это вот именно это. Среди этих террористов молодых немало просто людей совершенно, которые начиная с того, что они и пили, и курили, так сказать, там травку, и в общем совершенно вели себя как французская молодежь, такие как окружающие. Но они чувствовали себя чужими. И поэтому, значит, вот озлобление, ненависть к окружающим у них принимало форму исламистского экстремизма и террористического в том числе.
Во французском обществе есть такая полемика, которую вот наблюдают, скажем, в России с оттенком исламофобии и ксенофобии вообще?
Острейшая. То есть сегодня во Франции, это, если хотите, я могу честно сказать, что вот вспоминая там 30-е годы, там как-то были, так сказать, фашистские движения, там Народный фронт и прочее, вот такие какие-то параллели проводятся, однако в данном случае возник вопрос для самих французов, что такое быть французом сегодня, в чем они видят свою принадлежность к французскому народу, культуре, ценностям, в чем их идентичность. Понимаете, даже там Саркози, когда был президентом, организовал министерство, создал по делам иммиграции национальной идентичности. Проводил там опросы на эту тему. И отсюда рост влияния Национального фронта, крайне националистической, но организации, но за которой все-таки идет четверть избирателей как минимум. Главное, что ли, лозунг, это национальное предпочтение для французов и при получении работы, и жилья льготного там, и даже социальных льгот и так далее. Вот. Не говоря о том, что вы закрыли границы, там, это уже другие. Но конкурируя с Нацфронтом, умеренные правые во главе с республиканцами, во главе с Саркози и его конкурентами на будущих президентских выборах, Ален Жупе, там, Франсуа Фион, бывший премьер и так далее. Они все так вынуждены, хотят конкурировать с Нацфронтом на этой почве. А и самой французской интеллигенции, которая считается всегда правой, левой и относилась к проблемам миграции и расизма очень негативно, а тем более потому, что французская левая идеология всегда была антиклерикальная, вот, она раскололась очень глубоко и серьезно. Вот, ну, известный роман «Подчинение» Шебердека, это очень такой, он очень талантливый человек, чувствующий, чем живет страна и общество, о том, как вот избирается президентом Франции, умеренный, кстати говоря, но мусульман. И вот, значит, как, например, профессор француз, коренной, так сказать, он постепенно начинает адаптироваться, приспосабливаться к новому духу, новым правилам игры. Вот как он в Франции становится, ну, что ли, не мусульманской страной, но ее нравы, обычаи и какие-то правила поведения, общества и ценности, они эволюционируют в этой области. И, ну, это только один фильтр. Вопрос о том, все-таки, что важнее, ценности традиционные, демократические, светские, или в какой степени эти ценности корреспондирует вот с реальностями вот экстремистского ислама.
Насколько после того, что случилось сегодня в Ницце, вырастают шансы Национального фронта? Вот по сути уже можно сейчас сказать?
Это, конечно, для него подарок большой. Это двух мнений. Как говорится, если бы можно было платить, так сказать, этому смертнику, то, конечно, с удовольствием бы заплатили, потому что это, ну, непосредственно играет на кандидатуру Марин Ле Пен, она абсолютно точно будет кандидатом и, в общем, имеет все шансы пройти во второй тур. И весь вопрос заключается сегодня в том, кто ее противником будет. Вот тут будут первичные выборы у правых, там 13 кандидатов уже сейчас кандидаты, в том числе Саркози будет, очевидно, совершенно точно, там и многие другие. И вот у левых после больших колебаний президент согласился провести нечто подобное, но в рамках правительственных левых партий, и у правых это будет в ноябре 20-27, а у левых, видимо, в январе. Тогда решится вопрос, выдвинут нынешний президент свою кандидатуру на второй срок или нет. Но сегодня, ну, знаете, когда иметь 5% удовлетворенных и более профильным, это, конечно, не бывало случай. Но, в принципе, у него сейчас рейтинги где-то 15-15%. Это, конечно, вообще никогда такого не бывало в истории пятой республики.
То есть остановить Ле Пен может только Саркози?
Вы знаете, это большой вопрос. На сегодняшний день, вот, по данным всех опросов, наибольшие шансы имеет, конечно, Ле Пен. Саркози уже был президентом. Ему надо отчитываться, он проиграл в 2012 году. И ему надо отчитываться за то, что он не сделал, когда уже был. Это раз. Потом у него стиль такой очень жесткий, резкий, такой полемичный. Он тем самым раскалывает там правый лагерь, центристы смотрит на него с определенным предубеждением. У Жюпе в этом смысле бывший премьер при Шираке и был министром иностранных дел и обороны. Ну, кроме того, у Саркози, наконец, есть и незакрытые судебные дела в большом количестве. Вот. Ну, трудно сказать, сыграют ли они такую роль, чтобы вообще ему преградить дорогу к кандидатуре. Это остается под вопросом. Но, тем не менее, они есть. Вот в этих условиях сказать заранее, кто будет противником Марин Ле Пен во втором туре, кто вообще пойдет во второй тур помимо нее, это вот то, что сейчас происходит, и вот эти теракты, прежде всего. Ну, а на фоне чего? На фоне все-таки очень значительной безработицы. Это главная социальная проблема страны. Она как раз очень четко совершенно сочетается и с проблемой эмиграции и конфликтов на этой почве.
Гостем недели был руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук профессор Юрий Рубинский. Мы говорили о трагедии, которая случилась вчера в Ницце.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. В Грузии снова тлеет тюремный скандал. Положение заключенных в грузинской тюрьме номер 6 изучал аппарат народного защитника Грузии. В ходе проверки стало известно, что заключенными получены травмы неизвестного происхождения. О каких еще нарушениях говорит омбудсмен и что отвечает в Министерстве по исполнению наказаний и как реагирует в самой тюрьме, расскажет Анастасия Славинская.
В рамках национального превентивного механизма группа мониторинга осуществляет плановые и внеплановые визиты в грузинские тюрьмы. То есть проверка учреждения может быть проведена без предварительной договоренности с администрацией. Группа укомплектована специалистами разных профилей. Это врачи, соцработники и юристы, рассказывает глава департамента превенции и мониторинга Ника Кварацхелия. Тюрьма номер 6 – это учреждение особого риска. Там содержатся особо опасные заключенные. Отчет, который был подготовлен аппаратом народного защитника, основан на двух визитах в это учреждение. Единственный позитивный аспект, отмеченный в отчете, это ремонт, который был проведен в учреждении. Далее все менее радужно. В первую очередь Кварацхелия отмечает напряженные отношения между заключенными и сотрудниками тюрьмы. Заключенных они говорят агрессивно и с пренебрежением, рассказывает Кварацхелия. В камерах видеонаблюдение ведется под таким углом, что в обзор видеокамеры попадает уборная, лишая заключенных права на приватность. У многих заключенных, по словам Кварацхелия, налицо проблемы с психическим здоровьем, в связи с чем, считают в аппарате омбудсмена, необходимо, чтобы в штат учреждения был добавлен психиатр. Впрочем, главным образом Курацхели акцентирует внимание на следующем.
Из журнала учета телесных повреждений стало известно, что происхождение многих из них неизвестно и подозрительно. То есть, если у человека повреждение на глазу, то объяснение, что он, например, упал с кровати, конечно, не может соответствовать. Соответственно, здесь существует высокая вероятность того, что этот человек был жертвой насилия. Это серьезная проблема, которая характерна не только для учреждения номер 6. Поэтому в этот отчет вошла рекомендация. Документирование повреждений должно осуществляться в соответствии со Стамбульским протоколом, где роль врача в плане превенции пыток и несоответствующего обращения с заключенными является важнейшей. Он должен иметь возможность детально описывать каждый случай и устанавливать, насколько вероятным могло быть получение подобных травм, так как излагает заключенный.
Это международный стандарт, продолжает Ника Кварацхелия, который, несмотря на обещания, по сей день так и не был утвержден в грузинской пенитенциарной системе. Само Министерство по исполнению наказаний сегодня распространило заявление, общий смысл которого сводится к тому, что в шестом учреждении у ведомства все под контролем и в рамках закона. Уборная, говорится в заявлении, не попадает в угол обзора камеры, а все возможные факты несоответствующего обращения с заключенными ведомство изучает и не оставляет без внимания.
В Министерстве работа над формой учета повреждений, согласно Стамбульскому протоколу, находится уже в стадии завершения. После ее утверждения учет будет вестись согласно вышеупомянутому уставу. В шестом, как и во всех других учреждениях, все заключенные будут обеспечены должным медицинским обслуживанием, в том числе в случае необходимости помощью психиатра.
Сказано в заявлении. Между тем, народный защитник не единственный, кто говорит о проблемах в тюрьме номер 6. В Центр по правам человека обращаются заключенные из разных учреждений, говорит глава юридической службы центра Тамар Авалиани, в том числе и из шестой тюрьмы. Заключенные, по ее словам, буквально пару недель назад прислали коллективное письмо, объявив о начале голодовки. Один из заключенных просил перевести его в специализированное учреждение, где содержатся заключенные, больные туберкулезом. Однако его жалобу в администрации тюрьмы не слышали до тех пор, пока центр не связался с ведомством и не потребовал срочно отреагировать на происходящее. Также, продолжает Авальяни, заключенные говорят о грубом обращении со стороны сотрудников тюрьмы, требуют предоставления своевременного лечения и медикаментов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
В эти выходные военно-грузинская дорога и КПП «Верхний Ларс» на границе между Россией и Грузией продолжат работать по временной схеме. Открывать автосообщение на постоянной основе пока не планируется. Рассказали сегодня, 15 июля, порталу «Вестник Кавказа» в пресс-службе МЧС России по Северной Осетии. Военно-грузинская дорога продолжает функционировать по временной схеме, как это происходит уже длительное время с 4.30 до 18 часов, сообщили в республиканском ведомстве. По данным спасателей, в ближайшее время погодная обстановка на военно-грузинской дороге не будет угрожать новыми катаклизмами, которые могут привести к очередному блокированию транспортного сообщения между Россией и Грузией. При этом в пресс-службе не стали комментировать прогресс ремонтных работ, который ведется с грузинской стороны дороги. В то же время в Юго-Осетинском МЧС предупредили, что пока невозможно определить точно, когда именно военно-грузинская дорога начнет функционировать в полную силу. Есть ли только предварительная информация, официальной по этому вопросу еще нет. Пока точно никто не может сказать, когда движение будет полностью восстановлено, заключили в пресс-службе ведомства. По неофициальным данным, дорога приступит к круглосуточной работе через неделю. Завтра, 16 июля, официально завершится миротворческая миссия в Центральноафриканской республике под эгидой ЕС, в которой участвует группа грузинских военнослужащих из 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии. Итоги миссии подвел французский генерал Доминик Лужель, под мандатом которого и проходит миротворческая операция в Центральноафриканской республике. Он сообщил, что доволен службой грузинских военных, входящей в группу быстрого реагирования. По мнению Лужеля, грузинский контингент и в будущем будет представлен в европейских миссиях. У них очень важная роль, так как они обеспечивают безопасность нашего персонала, офицеров высокого ранга, как в ходе передвижения, так и на территории базы. Я особенно ценю группу быстрого реагирования, так как они являются профессионалами, сказал генерал, передает новости Грузия. В одном из жилых районов Юго-Осетинской столицы утром в пятницу было обнаружено взрывное устройство, сообщили в МЧС самопровозглашенной республики. По словам источника в ведомстве, гранату изъяли сотрудники Комитета госбезопасности. Граната, по предварительным данным, была прикреплена к двери одного из гаражей во дворе многоэтажного дома в Цхинвале. Сотрудники КГБ оперативно среагировали на поступившее сообщение об обнаруженном в районе взрывном устройстве и изъяли его, сообщили в МЧС, передает спутник Южная Осетия.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Ахалгорские предприниматели вынуждены отстаивать свои имущественные права в суде. По отзывам жителям района, это уже вторая волна передела собственности, спровоцированная указом бывшего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты. Согласно этому указу, были аннулированы все сделки с недвижимостью, заключенные за время конфликта. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
После развала СССР предприниматели Бесомахарашвили и Русудан Бедоева выкупили у государства помещение под магазины и стали развивать свой нехитрый бизнес. В 1908 году, после перехода Ленингора под юрисдикцию Цхинвала, в ту пору президент Эдуард Кокойте издал указ, отменяющий в районе все сделки с недвижимостью, совершенные за время конфликта. В общем-то, владельцев бывших советских магазинов поначалу никто не беспокоил. Или точнее, никто не беспокоил до прихода главы района Джамала Джикаева. С этого времени им напомнили, что недвижимость по новому закону им больше не принадлежит. Она возвращена государству и стали снимать с них по 5000 в месяц. Это не было ни налогом, ни арендной платой. Скорее, просто рэкет под угрозой выселения из магазина. После прихода нового главы Алексея Босикова предприниматели узнали, что их магазины больше не принадлежат государству. Говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили. Она следит за этой историей.
Ну, один прекрасный день кто-то зашел и говорит, что этот магазин мне принадлежит. Как вам принадлежит? Человек показал документы. Посмотрели документы и отозвался у этих магазинов 1 октября 2014 года. Новый владелец почти год прошел, как на его имя перешел магазин. Якобы он купил на аукционе. И через год он зашел и говорит, что этот магазин мне принадлежит и вы должны мне аренду платить. Но все это время, этот год, налоги они платили.
При этом, что интересно, никто ничего не слышал об этих аукционах, якобы проходивших в Цхинвале. Да и не могли они там проходить. Если даже предположить, что эти магазины были возвращены в госсобственность, то их передача в частные руки называется приватизацией, для которой в Южной Осетии пока нет законодательной базы. На прошлой неделе председатель правительства Дементий Кулумбеков пообещал, что законодательная база будет готова после парламентских каникул. Так что на каких основаниях цхинвальские чиновники приватизировали магазины – загадка. Или просто мошенничество с использованием служебного положения. Торговцы с претензиями новоиспеченного хозяина не согласились и судятся с ним с октября прошлого года. По словам Тамары Миракашвили, когда Кокойте подписал этот указ, все восприняли его как меру воздаяния гомсохурдистам, которые в 90-е отбирали дома у осетин или принуждали их продавать недвижимость за символическую плату. Но за 7 лет, что действует этот закон, все взаимные претензии уже давно разрешены. Вполне понятно, что законом воспользовались и мерзавцы. Они возвращались и выгоняли новых владельцев из домов, которые в свое время продали им добровольно за хорошие деньги. То есть, по наблюдениям Тамары, если раньше к этому закону прибегали и честные, и мерзавцы, то в последние года два, кроме мошенников, этот закон уже никого не обслуживает, говорит Тамара Миракашвили.
Потому что на основании этого закона многим отняли квартиры, дома, огороды, но потом большая часть, кому отняли, они вернули через суд. Но лучше, чтобы вообще этот закон не существовал. Он же уже свое действие, наверное, закончил, потому что все, кто кому тогда отняли, они или через суд вернули, или вообще бросили это, и все.
По словам Тамары, нужен какой-то выход из этого положения. Нужно как-то остановить действие этого указа, из-за которого все в районе находятся в подвешенном состоянии. Согласитесь, трудно строить планы на будущее, когда даже права собственности не определены. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Мусор на улицах Сухуми продолжает оставаться проблемой. Груда отходов особенно режут глаз на фоне морской синевы и зеленых насаждений. О том, как обстоят дела в сфере борьбы с мусором, нашему корреспонденту Елене Заводской рассказала начальник коммунального управления администрации Сухуми Алена Отепина.
В 60-е годы прошлого века Сухум считался одним из самых чистых городов Советского Союза. С тех пор минуло много десятилетий, и Советского Союза нет, и эта слава угасла. Сегодня столица Абхазии борется с отходами, отвоевывая у них свободную от мусорных куч и запахов среду. В этой борьбе, с одной стороны, жители города, а с другой – муниципальное предприятие спецавтохозяйства Коммунального управления администрации города Сухум, на которое, собственно, и возложена вся ответственность за чистоту в городе. Настоящим бичом городских служб, занимающихся уборкой мусора, являются сами жители города, которые выбрасывают свой мусор там, где им заблагорассудится. Гуляя по улицам города, можно запросто увидеть пакеты с мусором, скромно сложенные у корней деревьев, горы строительного мусора, сваленные прямо на улицах, магазины выносят пустую тару и мусор и складывают все это на бордюры тротуаров. Начальник коммунального управления администрации города Сухум Елена Отёпина рассказывает.
Я объезжаю ежедневно город от одной границы до другой. Сердце кровью обливается, когда вижу кучку, кто-то ночью взял и высыпал. Просто выехал, высыпал, где захотел. И ловить их тоже очень сложно. Вот Килосорский вокзал, я уже написала в милицию, чтобы усилили контроль. Чтобы останавливали все-таки иногда, когда бывают рейды, зафиксируйте, довез ли он до свалки. С магазинами мы сейчас ведем очень такую большую работу и заставляем их заключать договора. Определено время выноса мусора, чтобы машина приходила, но не в течение дня. Вот я веду борьбу, вижу, захожу, уже меня некоторые ненавидят, а некоторые с пониманием, а некоторые говорят, ой, спасибо, что вы предупредили, хоть кто-то следит за городом.
В 2015 году население Абхазии платило всего 4 рубля с человека в месяц за вывоз мусора, а с 1 января нынешнего года цену подняли до 27 рублей. Плата вполне посильная, однако оплачивают уборку мусора не более 30% жителей города. Причем на отсутствие чистоты в городе жалуются все. Разобраться с должниками не получается. Штрафы очень низкие. Чтобы их вменить, нужно провести такую работу, стоимость которой во много раз перекроет размер штрафа. В 2016 году спецавтохозяйству разрешили заключать договора на вывоз мусора. В результате было заключено около 700 договоров против 100 договоров в прошлом году. Есть у города еще одна серьезная проблема. Елена Отёпина поясняет.
Мы не получаем дотацию за объекты республиканского значения. И ни заводу, перед водоканалом очень большая задолженность, такая же задолженность и перед спецавтохозяйством за вывоз мусора. Мусор мы возим, оплатить не хотят. Это те же МВД здания, это больницы. То есть они бюджетные организации, которые закладывать себе должны в бюджет и также заключать договора и платить. Либо дотацию города мы должны получать. Видимо, много проблем. Мусором не очень-то хотят заниматься, но я думаю, что мы должны в соответствии немножечко приводить.
Проблема переработки мусора стоит в Абхазии очень остро. Чего стоит одна только сухумская свалка площадью 70 гектаров, которая находится под боком у жилого массива. Люди, живущие в непосредственной близости от свалки, периодически устраивают акции протеста и обращаются к руководству страны с требованием ее закрыть. Проблема переработки мусора в Абхазии упирается в дороговизну любого проекта и недостаточные объемы мусора, как это ни странно звучит. Любое предприятие по утилизации отходов в масштабах Абхазии становится нерентабельным. В настоящее время концепцию переработки мусора в Абхазии разрабатывает российская фирма ЗАО «Сервет» в рамках инвестиционной программы российской финансовой помощи. Коммунальное управление надеется, что в ближайшее время будет готов генеральный план действий по вывозу, хранению и утилизации мусора. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Около 600 водителей микроавтобусов, работающих на 40 маршрутных линиях Тбилиси, сегодня устроили забастовку. Водители потребовали от компании «Тбилисский микроавтобус» улучшения условий труда. Произошло это после утреннего инцидента, когда один из водителей отказался от требования представителя службы мониторинга пройти алкотест. Подробнее у Серго Бригвадзе.
Многие жители Тбилиси оправдывали сегодня свои опоздания на работу тем, что общественный транспорт перестал функционировать. В частности, около 600 водителей маршруток сегодня решили устроить забастовку. Сами водители объясняют это тем, что администрация компании «Тбилисский микроавтобус» относится к ним пренебрежительно и даже проявляет агрессию. Так, сегодня на требование одного из представителей службы мониторинга пройти алкотест, водитель маршрутки, функционирующей на линии 32, ответил отказом, после чего завязалась драка, рассказывают его коллеги. Компания «Тбилисский микроавтобус» обвинила водителя в саботаже. В заявлении, распространенном компанией посредством грузинских СМИ, сказано.
Сотрудник службы мониторинга, в обязанности которого входит забота о безопасности пассажиров, потребовал у водителя пройти алкотест. На это требование водитель ответил категорическим отказом. Он припарковал микроавтобус в воротах автопарка, не дал возможности другим водителям продолжить продолжит работу на линии и постарался организовать забастовку. Сейчас служба безопасности компании проводит проверку, изучает кадры, зафиксированные камерой наблюдения. По завершению проверки в отношении всех сторон конфликта будут применены санкции, предусмотренные внутренним уставом компании.
Между тем, остановить волну недовольства среди водителей, вызванную инцидентом, представителям компании не удалось. Пообещали встретиться с ними на следующей неделе, чтобы обсудить все их проблемы. Конкретных требований сегодня никто не называл. Один из водителей пояснил журналистам, что их скопилось слишком много, поэтому придется все согласовывать до встречи с руководством компании.
У всех есть разные претензии, разные требования, разные потребности. Все мы требуем улучшения условий труда. Надеемся, что компания удовлетворит наши требования, насколько это возможно. Увидим во вторник.
Между тем, для жителей столицы подобные забастовки стали уже привычными. Такие акции водители устраивали, и когда руководство тбилисского микроавтобуса планировало установить камеры наблюдения в транспорте, и когда было принято решение штрафовать водителей, которые зачастую отказываются включать кондиционеры летом и печи зимой. Кстати, последняя тема особенно болезненна и для пассажиров. Нередко на их требование включить кондиционер водители отвечают, что это связано с серьезными расходами топлива. А порой и вовсе обвиняют их в том, что во время забастовок они не поддерживают водителей. Ведь руководство тбилисского микроавтобуса, поняв, что общественность выступает на стороне владельцев маршруток, с большей вероятностью пошла бы на уступки, говорят они, а там, где заработок выше и проезд комфортнее. Однако у пассажиров зачастую претензии к водителям, которые никак не связаны с увеличением их заработка или улучшением условий их труда. Говорит жительница Тбилиси Теа.
В прошлом году летом постоянно были ссоры из-за кондиционеров. В этом году пока не так жарко, однако наверняка эта проблема вновь возникнет. Кроме того, меня очень беспокоит музыка, которую они постоянно громко включают в транспорте. Это очень раздражает. Кроме того, в основном они не понимают, что являются водителями общественного транспорта, могут обругать клиента, ведут себя как дома. Не следят за микроавтобусами, сиденья бывают порой настолько грязными, что садиться на них не хочется.
Другой житель столицы, Эмзар, вовсе пожаловался на гигиену самих водителей.
Ноги из них вовсе не моются. Ужасный запах стоит в транспорте.
Однако 10 из 10 опрошенных «Эхом Кавказа» жителей столицы все же заявили, что всячески поддерживает водителей в их требованиях. Между тем, и они должны задуматься о том, чтобы общественный транспорт и проезд соответствовал требованиям цивилизованного города. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Жители приграничных сел Знаурского района, самопровозглашенной Южной Осетии, на днях обратились с письмом к президенту, спикеру парламента и председателю правительства с просьбой убрать посты, расположенные на въезде в населенные пункты. По их мнению, они ущемляют право граждан на свободу передвижения. Марьям Атарашвили побывала в этих селах и пообщалась с жителями.
Из Хинвала до поселка Знаур недалеко, максимум 30 минут езды. Приграничные села находятся от райцентра в 200-300 метрах. Где-то через 200 метров от поселка начинается грунтовая дорога, ведущая в погранзону. Здесь стоит маленькая будка с вооруженными российскими пограничниками. Они вежливо здороваются и требуют от пассажиров пропуск. Если пропуска нет, улыбка и вежливость исчезают. Нарушителей везут в Знаур или в Хинвал и штрафуют на 2000 рублей. В то самое осетино-грузинской границе, где стоит грузинская полиция, отсюда примерно 6 километров. Балта – первое село приграничная зона. Как говорит один из солчан, тут проживает 13 семей. Главная проблема для них – возможность свободно передвигаться в прилегающих селах. Жительница села Балта Валя Цицоева называет жизнь в пограничной зоне мучением и добавляет, что стало трудно общаться с детьми, говорит Валя Дзицоева.
Очень неприятно, это очень некрасиво, это очень очень унизительно. Это унизительно вообще. Для чего вот этот вообще? Для чего это надо вот пограничить? Мы не понимаем. Для чего? Мы в чем виноваты? В чем? Это наш дом, это наша земля. В чем мы виноваты? Вот не понимаем вот это. Что вот такая доскональная проверка идет. Личность. И нельзя аннулировать. Это же депутаты, господи, на совещании. Как нельзя вот это? Смысл вообще, говорю, смысл, объясните, в чем я провинилась, почему я не должна иметь право вот приехать?
Муж Вали, Василий Цицоид, вспоминает, как племянника из Балта задержали в соседнем селе Цнелис. У него есть местная прописка, но не было с собой паспорта, что и стало причиной задержания. Пропуск необходим в том случае, если нет прописки в Знаурском районе. В селах немало жителей, кто прописан в Цинвале или во Владикавказе. Если человек собрался ехать даже в Знаур, надо делать пропуск, сдать в пограничную службу паспорт, копию паспорта и свидетельство о рождении. В Знауре его выдадут сроком на 10 дней, можно сделать и на год, но для этого придется ехать в Цинвал, а автобус туда ходит раз в неделю. Но и те, кто прописан в Знаурском районе, обязаны иметь с собой паспорт, даже если въезжают в соседнее село. По словам местных жителей, даже если человек гуляет в родном селе, его могут остановить пограничники для установления личности. Поэтому население приграничных сел не может скрыть раздражение, говорит житель села Калет Эдик Плеев.
И через каждый день я должен поехать в Заури, опять пропуск взял. Это же кому устраивает, не зову. Это просто вообще надо снять. Закрыть. Не устраивает этих людей. Вот в Владикавказа я приехал. Вот, взятник. На Ури взят пропуск. Через 10 дней я должен поехать опять в Заури. И каждые 10 дней я должен ехать на Ури. Подписали люди здесь. Потом опять стоят.
Пограничники стоят не только на въезде Балта, они патрулируют всю приграничную полосу. Никогда не знаешь, где их встретишь. На въезде Балта не только проверяют пропуск, но досматривают машину, спрашивают, куда и зачем едешь, говорит житель села Галет Эдик Плеев.
Еще останавливают, проверяют, что ты несешь. Туда если продукты купить, здесь деревня, так людей мало. Еще мучают там.
Вообще уйдут.
Вообще уйдут. Вообще здесь никто не останется. Если так будут мучать.
Несмотря на неприкрытое раздражение, жители Балта и других сел Знаурского района понимают, что пограничники всего лишь выполняют приказ. Потому и собрали подписи и отправили на днях в Цхинвал с требованием убрать пост. Власти пока никак не отреагировали на это обращение. Мария Мутарашвили, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Время спокойного чтения на пятницу. В нынешнем июле в Пицунде начал работать первый в истории Абхазии дельфинарий. Но для нашего постоянного сухумского автора Виталия Шаря этот отрадный факт стал лишь поводом рассказать историю из советских времен во вполне довлатовском жанре.
В этом месяце на курорте Пицунда начал функционировать дельфинарий, первый в Абхазии. Небольшой, всего два дельфина, два морских котика, которые выступают перед зрителями в шоу-программе. Это весьма приятное и знаменательное для всей курортно-туристической сферы Абхазии событие, всего лишь присказка, а сказка у меня пойдет о другом. Не так давно смотрел по телевизору новый фильм Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи», по рассказам Сергея Довлатова, и какой же памятной атмосферой дохнуло на меня. Да, во всей советской партийной печати от эстонской ССР, где проходило действие довлатовских рассказов, и до Курил, от Салехарда до Кушки, работали одни и те же законы искривления реальности. И вот вскоре после просмотра фильма встретился со своим старым знакомым Сергеем Эшбак, который во второй половине 80-х годов работал фотокорреспондентом республиканской газеты на абхазском языке «Абсны Капш». Виделись мы с ним после войны крайне редко и мельком, а тут разговорились под его шикарное домашнее вино и шашлык, приготовленный в его дворе на берегу моря. И по ходу воспоминаний о былом он поведал историю, о которой я никогда раньше от него не слышал, но которая показалась мне блестящей иллюстрацией того идиотизма, до которого доходили порой провинциальная партийная пресса и вообще советская система. Началось все с того, что сотрудник Сухумского физико-технического института Владислав Романов рассказал, что он часто рыбачит в Сухумской бухте на моторной лодке, и вот сегодня там, в бухте, настоящий фурор произвело появление дельфина, который делал вокруг рыбацких лодок круги, выпрыгивал из воды с открытой пастью, выпрашивая у людей рыбешки, и вообще выделывал номера, будто цирковой. «Это же будет сенсационный снимок для вашей газеты», — заверил он Сергея и потащил за собой. Сергей отснял целую пленку, а в понедельник утром, с трудом сдерживая нотки торжества в голосе, выложил на стол редактора своей газеты кучу снимков. Каков же был его облом, когда редактор, просмотрев снимки, накинулся на фотокора. «Кто тебе сказал это снимать? А может, это дельфин-шпион из тех, что американцы к нам засылают?» Сергей, зная, что спорить с шефом, когда тот завелся, бесполезно, молча сгреб снимки в охапку и ретировался. Когда спускался с третьего этажа в фотолабораторию на первом, решил заглянуть в расположенную на втором этаже редакцию газеты на русском языке «Советская Абхазия». Исполняющий обязанности ее редактора Тариэл Ашба, увидев его со снимками, инстинктивно протянул к ним руку. Решили опубликовать снимки в Советской Абхазии под псевдонимом. Получилось, однако, так, что пока снимки лежали в редакции Советской Абхазии, их увидел сапкор газеты «Правда» и, что называется, обошел на повороте Сергея. Как говорится, прошли годы. Спустя немало лет после грузино-абхазской войны Эшба был на поминках одного сухумца. Перед посадкой среди собравшихся мужчин зашел разговор о дельфинах, и Сергей спросил, помнят ли собеседники того дельфина из 80-х, который попал в газету «Правда», и коротко рассказал историю про него. Далее, по словам Сергея.
«И вот один из них пристально посмотрел на меня и говорит, слушай, я помню прекрасно того дельфина. Это было, говорит, 25 лет тому назад, и нам из ККБ сообщили срочно поймать его. И вот, говорит, взяли снасти, что там нужно, чтобы поймать его, и начали искать по морю. А искали целый день, говорит, от Ишеры и до аэропорта. Все море просматривали биноклем. Уже отчаявшись, что не нашли, работу не сделали, да возвращаемся назад. И вдалеке смотрит со стороны Афона, дельфин тот плывет. И начали за ним гоняться. Мы там сети бросаем, мы не такой опыт тоже не имеем, говорит. Я старик с таким, знаешь, азартом рассказывает. Бросаем сети, он раз нырнет, и, видимо, глубоко, ну, уже, не знаю, час-два за ним гонялись, от отчаяния не знаем, что делать, и потом смотрим, что-то он лениво стал нырять. И когда мы бросили сеть, и он нам попался, видимо, он устал уже, глубоко нырять не мог, и этот самый выловили. Ну, мы думаем, сейчас найдем шпиона, понял, этот, выпотрошим, мы где-то медаль дадут, герои будем. И начали разделывать, и когда мы тушу разделали и не увидели ничего, так жалко его стало. Он, когда этот рассказал, и дальше тут уже подошли люди, подойдите за стол, помяните, и мы пошли. Я действительно хотел за этого дельфина поднять тост, но думаю, не пойму, сейчас человек умер, здесь пришли на похоронах, сейчас за какого-то дельфина. В это время в кабинете Советской Абхазии Тарел Леонтьевич по красной вертушке позвонил в Аджарию, Аслану Абашидзе тогда был. И тот и говорит ему, у вас не убежали дельфины с вашего дельфинария? И говорит, я выясню. И позже пришла телефонограмма, что больных дельфинов двоих, оказывается, выпустили в море. Это практика у них такая, чтобы там их все равно умрут, если они больные, заболели. А их в море выпускают, а там они могут выжить. И вот один из них, видимо, выжил.
Научники же из тогдашнего секретного института АТОЛ узнали о подозрительном дельфине из КГБ Абхазии, куда просигнализировал бдительный редактор Сергея. Оглядываясь вокруг сегодня, я думаю вот о чем. Люди рождаются все те же, средний интеллектуальный уровень их не вырос и не упал. Их глупостей по-прежнему творится уйма. Просто та эпоха, в силу ее специфики, рождала первые, в реальное существование которых молодому поколению, мне кажется, верится с трудом. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.